Разворот на восток.
Это программа «Разворот на восток». Всем здравствуйте. Турал Керимов, востоковед, африканист. В студии его авторская программа «Салют, Турал».
Привет, добрый день. Очередной наш выпуск не самый веселый, на самом деле.
Да, это будет? Правда, это правда. А чудовищная трагедия, я думаю, что никого не оставила равнодушным. И так как бы непростые дни, да, все понимают. Но когда ты видишь, насколько ничтожен человек перед со всеми амбициями, желаниями, стремлениями, перед вот этой стихией, перед землей, вселенной, так сказать, это, конечно, производит удручающее впечатление.
Перед природой, да. Да, это правда. И я думаю, всю неделю главной новостью и фоновой тоже, да, информации, которую мы слышали, так или иначе, это, конечно, тяжелейшая ситуация, связанная с катастрофой в Турции и Сирии. Землетрясение 6 февраля, рано утром, в 4 часа утра. Большая часть населения в это время, естественно, находится по домам. Февраль месяц. В этих регионах, кстати, и Турции, и Сирии, это горные районы, и там очень прохладно, если не сказать холодно. И вот в тот момент, когда было само землетрясение, действительно было холодно, температура была около нуля, плюс-минус 2. Но это вот тот самый температурный режим, когда очень просто получить какой-нибудь минимум переохлаждения. Угу. Простудиться очень сильно, получить, там, не знаю, воспаление легких и прочее. Или же, если долго находиться и не, каким-то образом не утепляться, то можно просто, опять же, обморожение себе заработать или же замерзнуть насмерть. Почему я так говорю об этом? Естественно, никто в здравом уме не пойдет, там, я не знаю, в плавках, да, гулять в минус 2 где-то там. После того, как произошло землетрясение, под завалами остались десятки тысяч людей. И уже 150, да, практически часов прошло, 140 с чем-то, после того, как первый толчок в 7,6 баллов произошел, все те люди, которые там находились под завалами, они первые 2 или 3 дня были там вот именно при таком температурном режиме.
Да, это... Я, честно говоря, даже, знаешь, на меня произвело впечатление кадры. Понятно, что большое количество кадров в интернете, там очевидцы снимают. Действительно, снег на улицах просто в некоторых районах. Снег на улице. Да, но вот на сегодняшний момент известно о 28 тысячах погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии.
Я уверен, это далеко, к сожалению, да. Огромному сожалению, не конечная цифра. Это, на этом, я думаю, что да, статистика не остановится, не прекратит обновляться. Это общий суммарный, да, итог предварительный на данный момент в двух странах. Угу. Я у себя в телеграм-канале одноименном тоже «Разворот на восток» писал на этой неделе о том, что в регионе на протяжении письменной истории человечества происходило очень много различных землетрясений, подобного рода катаклизмов. Многие из них на тот момент, ну, какой-то, да, происходило во времена Римской империи, было, кстати, вот Хатай. Это город с богатейшей историей. Самая южная турецкая провинция, которая присоединилась к стране или воссоединилась с ней, в Турции говорят, воссоединилась в 1938 году по результатам 1939, по результатам референдума. И это античная Антиохия. Очень долго она называлась Антакия, ну, от производная, да, турецкая, от греческого Антиохия. Потом переименовали в Хатай, и вот этот вот Хатай — это город, в котором происходили крупнейшие землетрясения за историю Римской империи, за историю Византийской империи. В османский период в этом регионе, да, Алеппское было землетрясение, Алеппо от Хатая буквально в 70 километрах, ну, может, чуть более, да, там 100, условно говоря. Mm-hmm. Тот же Газиантеп, турецкий Антеп, это город, считайте, город-спутник Алеппо. Вообще, в свое время все эти города, которые очень часто, да, упоминаются и в Сирии, и в Турции, они находились... Ну, не то, что очень часто, наверное, на протяжении всей своей истории до республиканской, до 20 века, так или иначе в составе одних и тех же провинций. Uh-huh. Что при римлянах, что при византийцах, что позже там при арабах, при турках. И даже османский вилает, османская губерния Алеппо, она включала в себя большую часть этих городов. А Мараш относительно новый город, не такой древний, не такой старый. На этом месте было множество поселений в различные исторические периоды. Но как, сам по себе, как современный мараш, он, конечно, оформился в период Османской империи. Кстати, многие, кто были в Турции, они, наверное, так или иначе подсознательно вспоминали это название, потому что мараш дондурмасы или маражское мороженое, оно очень популярно в Турции. Mm-hmm. И очень часто можно это встретить, эти вывески, где название этого города упоминается.
Газиантеп всегда на слуху как-то вот...
Газиантеп, да. это кулинарная столица страны. Mm-hmm. Это регион, где больше всего оливковых и фисташковых плантаций. В Хатае тоже, кстати, растут, да, очень много оливки. Много было изображений, там, где появились эти новые разломы. Землетрясение было мощнейшее. По шкале Рихтера ранее очень часто говорили, что в зависимости, да, кстати, есть вертикальные землетрясения, горизонтальные землетрясения и прочее, в зависимости от их силы, магнитуды и продолжительности, а еще, может быть, и частоты. Mm-hmm. Вот, как, например, в Мараше же что произошло? В 4 утра было землетрясение, потом в 2 часа, по-моему, дня еще было. Еще
так там сразу после вот этого 7,6 было 6, ну, с амплитудой 6, 30 авторшоков, так называемых. На следующий день опять мощнейшее землетрясение. Ну, в общем...
Это было в одни и те же сутки.
Сутки, да, за одни сутки.
И изменился ландшафт. Угу. То есть амплитуда, да, магнитуда, пардон, это 7,6, но разрушение на все 11. Угу. То есть изменился режим, изменился ландшафт, изменился вообще, в принципе, социальный режим населения, да, которые там проживают. И эти авторшоки, о которых мы говорим, на протяжении недели более 1000 было тех, которые 5 баллов и плюс, и выше. Mm-hmm. 5 баллов по Рихтеру — это то, что чувствуется. Mm-hmm. То есть, если кто-то когда-то, да, чувствовал какое-то дрожжение, или там в стакане водичка поплескивается, или же там, я не знаю, лампочка
пошла. Ну, да, люстра, да.
И вот это 5 баллов минимум, mm-hmm. да. И вот все, что было больше 5 баллов, это... И таких, значит, толчков было более 1000. Только в этом регионе. Турция одна из самых сейсмоактивных стран.
Да.
Но вот мы сказали про сейсмические какие-то моменты. Я думаю, что про гуманитарные надо сказать и про информационный фон.
Вот, знаешь, давай... Да, это самые важные, с моей точки зрения, вопросы. Но просто все равно не покидает мысль, и я думаю, что у многих и слушателей тоже эти мысли возникают. Все же, я не знаю, насколько уместно, как бы при масштабе трагедии, при десятках тысяч погибших задавать эти вопросы, но мы не можем тоже...
А мы никуда там... не денемся.
Да. Значит, качество строительства. Это первое, что приходит, ну, как бы мысль, которая тебя посещает, если очевидно, что это сейсмоопасная зона. Но как могут рушиться так легко эти дома?
Ты помнишь до... Ну, еще... Ну, вот это то, что я, да, помню, то, что можно было еще лет 5 назад практически каждый день... В том числе и у наших коллег в средствах массовой информации постоянно слышать вопросы о ЖКХ или о дорогах в нашей стране.
Да, конечно.
И о тех проблемах, которые в этих секторах, они присутствуют, к сожалению, это невозможно отрицать, они есть. А я как житель Москвы, да, всю жизнь здесь как бы родился, вырос и живу, видел то, как Москва преображалась, и могу сказать, что ну, качество дорог сейчас в Москве, они не то что по стране, да, многим фору, да, по миру, я уверен, многим фору тоже немало где был и видел это все. Но помню и тогда, когда ямы какие-то, выбоины, они годами, просто годами оставались нетронутыми. И в Турции вопрос строительства, массового жилищного строительства, он более или менее по своим масштабам проблематики сопоставим, я недаром вспомнил, да, сейчас про ЖКХ и uh-huh. про дороги, вот с тем, что было в России uh-huh. еще совсем недавно. Порочная практика, да, я бы это сказал, каких-то постоянно... Сейчас я переведу с турецкого, чтобы не коряво было это по-русски, все-таки архитектурных, что ли, или строительных, риэлторских амнистий. Угу. То есть, когда много-много лет, там, я не знаю, на протяжении 5 лет, например, не соблюдаются какие-то нормы, но не можешь ты полстраны, да, осудить или выселить. И ладно, окей, амнистия, но вот чтобы с завтрашнего дня все строили как надо, да, и потом вот проходит опять какое-то время, и опять что-то такое. Кстати, вот с этим информационный фон. да, тоже очень сильно связан.
Конечно, безусловно.
На второй день оппозиция начала просто все валить на власть, на тех, кто сейчас, да, у власти в стране, на Эрдогана. Эрдоган уже 20 лет, вот 23-й год, в 2003-м он пришел. Нужно сказать, справедливости ради и для чистоты эксперимента, как говорится, что рушились-то здания, крушилось-то вокруг все, вне зависимости от того, был там Эрдоган у власти в этот момент или нет.
Да, то при есть... том, что многие дома были как раз построены во времена, когда у власти была оппозиция нынешняя.
Абсолютно верно. То есть очень странно утверждать, что там, я не знаю, весь Мараш или весь Антеп, я почему эти города так сокращенно называют, один Кахраман Мараш, да, а другой Газиантеп. Потому что исторически они были Марашем и Антепом. Кахраман Мараш это герой, Кахраман это герой, это в результате освободительной войны век назад, которая, да, была, его назвали героем Марашем, городом-героем. А Газиантеп то же самое, город-ветеран. Гази — это ветеран. То есть это не ошибка, это сами турки его также называют, их также называют Мараш и Антеп. Утверждать, что они все были построены при Эрдогане или же какими-то компаниями, которые принадлежат, там, я не знаю, может быть, его там семье, близким каким-то или людям при власти, но это тоже очень-очень большая манипуляция.
Справедливо. Но здесь же, понимаешь, еще если бы не было репутации... Но мы знаем, что строительные турецкие компании ведут деятельность по всему миру.
Абсолютно
по
верно.
Всему миру. Это одно из, так сказать, один из национальных видов бизнеса.
Но
турки
при этом,
и строительство, да.
Ну, смотри, да, я с тобой согласен. Но нужно понимать, что в России, например, да, они строят по нашим
СНИПом,
конечно,
да,
тем техническим условиям, да, которые у нас приняты, регламенты, и вынуждены их соблюдать, то есть взять и что-то там построить, как в Турции, нет возможности.
Но тут я не к тому, что они там строят плохо у нас или в любой другой точке мира.
Я как раз вот веду к чему. То есть, да, очень... Я с тобой согласен, это один из драйверов турецкой экономики, да. То есть это один из толпов просто бизнеса в стране, как минимум, и сектор, в котором задействовано огромное количество людей, да, где кормятся, ну, не только там эти крупные риэлторы, банки, которые кредитуют это все и прочее, ну, и те люди, которые просто вот в этом во всем работают. Но, опять же, понимание того, что эта страна более южная, то есть там больше, конечно, большая продолжительность именно теплого, да, времени года, тех месяцев, когда тепло, чем холодно. И почему я это говорю? Отсутствие централизованного отопления по стране. Какие-то крупные ЖК. Вот, кстати, не те, которые мы наблюдали, повалились, как карточные домики в Хатае. Это, они называются ЖК, жилищный комплекс. И я сейчас говорю про те ЖК, которые строят, в частности, в Стамбуле, в Измире или в Анкаре. Там более-менее сейчас начинают появляться какие-то задатки центрального отопления. То есть горячая вода, она там есть всегда, но чтобы отапливалась, есть не всегда. То есть что-то такое. Максимум, эти регламенты, они максимум упрощают. Центрального водоснабжения во многих районах пострадавших, в том числе городов, тоже нет. То есть, по сути дела, тебе нужно построить эту бетонную коробку и сделать это так, чтобы... А, кстати, да, ты уже обратите внимание, многие эти дома, большая часть, 90%, это 4, 5, 6 этажей. Да. То есть это не 10, не 12, не 15, не 16, не более. А вот, по сути дела, это малоэтажное строительство. Это, конечно, не 2, не 3 этажа, не частные дома. Частные дома тоже пострадали в значительной степени. Но погибших было не так много, как вот в этих муниципальных зданиях. И у нас есть в России авось. Авось пронесет.
Да, да, да.
А в Турции есть такое понимание, как Бог сохранит.
Вот. Иншаллах.
Да, и дай Бог, да, и дай Бог, да. Бог сохранит. И вот это постоянно... В 99-м году были землетрясения. На протяжении 2000-х были землетрясения. Кстати, на Юго-Востоке, в Ване и так далее. И постоянно говорят о том, что нет, ну вот сейчас все, больше так не будет. И каждый раз повторяется одно и то же. Особенность того, что произошло сейчас, это то, что февраль месяц, на май были объявлены выборы, да. По закону перенести их позже, чем на 18 июня, о котором я тоже, в том числе, уже много-много раз и у себя в эфире говорил, и вообще, в принципе, да, по закону нельзя, перенести выборы можно только в случае начала войны. И политическая ситуация, конечно же, активизировалась. Вот был случай, когда 2 или 3 дня назад на несколько часов заблокировали социальные сети. И начался вой. Вот, якобы по соцсетям только можно людей найти, определить локацию, спасти. Это правда. Многих так и спасали. Они писали в соцсетях, где они находятся, что они живы. И по каким-то остаткам, да, этих районов и улиц находили просто в этих развалинах людей, доставали их оттуда. Но было очень много сообщений о том, что прорвало, например, где-то какие-то плотины рядом с городами. Что сейчас всех затопит.
Да, да, да.
Спасайтесь, кто может. В Хатае 3 дня назад на это повелись сами службы спасения. Из города началась эвакуация. Была массовая атака в Твиттере, когда просто каждый второй писал о том, что якобы прорвало плотину, и сейчас всех затопит. Кто не остался под завалами, тот останется под водой, и утонет, смоет в море и прочее. После этого началась блокировка. Естественно, что стала говорить оппозиция? Что
закручивают гайки,
что
да.
Заблокировали так, как начали вскрываться всякие там какие-то нелицеприятные подробности. Власти хотят заткнуть всем рот, поэтому блокируют соцсети. Единственный инструмент, по которому те, кто там остался, еще как-то могут сообщить о том, что с ними, где они, да? Ну, то есть манипуляция. Далее по тому, что вот опять же мы говорим, все упало, все развалилось. Все, что построили при Эрдогане, все развалилось. Но есть...
Парадокс-то как раз в том заключается, мы все видели эти кадры, что рядом стоят 2 дома, один остался целым, а второй разрушен до основания, превратился просто в груду пыли и строительного мусора. Вот, и, так сказать, когда вот эти вот моменты фиксировались на видео, именно обрушение здания, но эти здания, они идентичны. Может быть, конечно, так кажется, но впечатление создается именно такое. Да, тут... вопрос просто возникает еще, знаешь, если это действительно такая системообразующая отрасль для Турции, в том числе вот такое как-то импортное строительство, в смысле строительство за пределами страны. Это же большие корпорации турецкие занимаются строительством.
Нет. Вот, кстати... Вот я привожу пример всегда, не знаю, насколько он удачный, кто хотя бы раз был в Париже, да, или во Франции, всегда, если в первый раз приехать, оно тебе бросается в глаза, как французы стильно одеваются. И все время кажется, что это какой-то там, я не знаю, дорогущий бренд. Который стоит каких-то бешеных денег. А на самом деле ты прошелся по Парижу, увидел сотни брендов, которых ты никогда не видел и не слышал, зашел, посмотрел по качеству, они ничем не хуже тем, что просто разрекламированы по всему миру, но продают их только во Франции, их покупают, одевают, вроде не так уж и дорого по сравнению с этими глобальными брендами, но очень классное качество. Со строительным сектором Турции то же самое. То есть мы знаем какие-то крупные бренды, которые вышли на международную арену, но это не значит, что внутри страны есть тоже только они. Внутри страны огромное количество, и по регионам в том числе, огромное количество, есть какие-то компании, которые работают только в каких-то определенных регионах, да, то есть в других их нет. И наоборот, есть те, кто по всей стране работают, а за рубежом их, например, нет. А есть те, кто за рубежом работают, а в стране их, наоборот, нет. Или же под другими марками работают. Я не к этому все это веду. Есть управление жилищного строительства Турции, так называемая ТОКИ. Так вот, это государственное учреждение, естественно, да, которое занимается строительством домов от государства. Ну, вот как у нас, да, при реновации, условно говоря. То есть сами власти строят дома. Так вот, ни одно здание, по официальным сообщениям, ни одно здание, которое было построено вот этим управлением жилищного строительства Турции, не было разрушено. Ни одно.
Вот, да, тоже такая пища для размышлений. У нас просто немного времени остается, гуманитарные вопросы.
По Сирии обязательно сказать. Гуманитарным вопросам. Более 95 стран Турки официально сами об этом сказали. Я, если честно, насчитал, более 100 стран, которые предложили Турции свою помощь. Знаешь, я тебе честно скажу, у себя тоже написал об этом. Это, конечно же, это очень трогательно, потому что, все-таки человечность, она еще осталось, и это очень важно. Но соседняя Сирия, то есть от того же Антепа, Газиантепа до Алеппо 45 или 50 километров. То есть от Алеппо до границы километров 20-25 на север. И от Газиантепа на юг тоже до границы тоже километров 20-25. Исторически эти города всегда находились в одном регионе и всегда как бы составляли одну агломерацию, условно говоря. И вот мы видим ту несправедливость на международном уровне, которая даже в такой чудовищной ситуации, катастрофической ситуации, это катастрофа библейского масштаба на тех территориях, где как раз эти все события библейские истории разворачивались. Да. И мы видим, как казалось бы, тысячи людей сейчас в данный момент, десятки тысяч под завалами и умирают, а многие заявляют о том, что ну вот правительство же там под санкциями, мы не можем ничего сделать, ничего отправить.
Это чудовищно.
И как бы вот они умрут, потому что, ну, сами виноваты. И тут уже, знаешь, это уже не вопрос землетрясения, это вопрос того, что, ну, в ком-то не осталось вообще ничего, что отличает, там, я не знаю, человека от зверей, да, иногда просто, ну, так даже говорить, наверное, по отношению к животным несправедливо и оскорбительно. И вот этот гуманитарный вопрос стал просто очень остро. Мы видим, как мы помогаем. Да, Сирия. Иран прилетел, Алжир, многие арабские страны, кстати, откликнулись. Даже Израиль. Очень парадоксальная ситуация была, когда Израиль сказал, что мы поможем. Нам сказали, что Сирия попросила, обратилась, мы поможем обязательно. Сирийцы потом заявили, что ничего мы не просили, не обращались. Израиль все равно сказал, что мы поможем. Даже вот, ну, казалось бы, Израиль, который с Сирией, ну, просто никогда, у них не было, у них нет отношений, они в состоянии войны находятся там. И Израиль аннексировал голландские высоты, бомбит постоянно территорию страны, еще что-то. Ну, казалось бы, да, даже вот, ну, я не понимаю, что сложно, что ли, собрать гуманитарную помощь. Что, для понимания, чтобы наши зрители и слушатели понимали, много лет Сирия находится под такими санкциями, которые вообще не имеют никакого отношения ни к политической ситуации, ни к гражданской войне, ни к властям этой страны, к режиму, Асаду, еще к чему-либо, к кому-либо. Когда в страну невозможно ввести самые банальные, самые простые, востребованные лекарственные средства. Ну как там, я не знаю, зеленка какая-либо, да?
Ну, да,
имеет
бинты,
какое,
там, условно,
имеет
да.
отношение к режиму. Ну, серьезно, о чем речь? Ну, это просто, я не знаю, это, я не знаю, с чем это не связано, а как, с чем это сравнивать и как это называть. Я не знаю, геноцид там, не знаю, сирийцев, что ли, со стороны цивилизованной, так называемой, да, цивилизованной части планеты, как они себя видят. Кстати, вот у европейцев совесть еще осталась хоть какая-то по сравнению с американцами, теми самыми. Хотя европейцы сказали, ну, Сирия к нам не обращалась, поэтому мы там только какие-то страны сами вызвались помочь. Итальянцы те же самые. Через 3 дня Сирия обратилась, они сказали, да, окей, мы поможем, сделаем, что можем. И сегодня я читал, что даже чуть ли не первый борт итальянский впервые за там, 10 лет прилетел и привез сколько-то там тонн гуманитарной помощи. Кубинцы приехали. Куба, которая
сама под
60 лет под санкциями. Тяжелейшая ситуация после ковида, после всего. Даже, даже Куба отправила свои спасательные группы, свою гуманитарную помощь. Ну и, конечно же, такие вопросы, как с той же, да, Турции опять вернуть по гуманитарной ситуации. Армения, например, пришла на помощь. Греция, с которой сейчас очень-очень сложная обстановка.
Да.
Греки одни из первых откликнулись, и спасательные группы отправили, и министр сегодня туда прилетел.
15 секунд у нас остается с твоей точки зрения. А вот эта чудовищная трагедия поможет сблизиться Турции и Сирии, например?
Я вижу, что это уже начинается. Если хочешь, 2 минутки уделим в начале следующего
часа. В начале следующего часа тогда об этом поговорим. Сейчас новости, выпуска рекламы, после чего продолжим этот разговор на Восток, Разворот на Восток с Уралом Керимовым.